Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 19 и 20, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга 2. Далее в программе творение Палладия, епископа Еленопольского, Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных отцов. Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, главы 19 и 20. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Когда же они слушали это, присовокупил притчу: «Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал 2 учеников своих, сказав: пойдите противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». И Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?» Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему?» И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Вознесение Господне. Евангелие о вознесении Господа. Когда ласточкам начинает не хватать пищи и когда приближаются холода, Тогда они отправляются в теплые края, в края, обильные солнечным светом и пищей. Впереди летит одна из ласточек, рассекая воздух и прокладывая путь, а за нею следует остальная стая. Когда закончится пища для души нашей в этом материальном мире, и когда приблизится холод смертный, о, есть ли такая ласточка, которая поведет нас в теплые края, изобилующие теплом и пищей духовной? Есть ли такой край? Есть ли такая ласточка? Вне ограды Церкви Христовой никто не сможет дать вам на вопросы достоверного ответа. Только Церковь знает это и знает достоверно. Она видела райский край сей, по коему душа наша томится в ледяном сумраке этого бытия на земле. Она видела и сию благословенную ласточку, которая первой вознеслась в этот желанный край, рассекая своими сильными крылами темную и тяжкую атмосферу между небом и землею и прокладывая за собою путь стаи. Кроме того, Церковь на земле может рассказать вам и о бесчисленной стае ласточек, кои последовали за той первой ласточкой и улетели за нею в землю благую, обильную всяким добром, в землю вечной весны. Вы догадываетесь, что под эту спасительную ласточкой мы подразумеваем вознесшегося Господа нашего Иисуса Христа. Разве Он не сказал Сам о Себе, что Он есть начаток, начало, начаток и путь? И разве Сам Он не рек Своим апостолам? И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. И еще до того не говорил ли Он им, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сказанное им сразу же, спустя несколько недель, начало исполняться, продолжает исполняться до ныне и будет исполняться до скончания века. То есть, являясь началом первого сотворения мира, Он стал началом и второму сотворению, или благодатному обновлению старого творения. Грех сломал крылья Адаму и всему потомству Адамову, и все они отпали от Бога, удалились от Него и прилепились к праху, из которого было сотворено их тело. Христос есть новый Адам, первый человек, первенец среди людей, который на крылах духовных вознесся на небо к престолу вечной славы и силы, проложив таким образом путь на небо и распахнув все врата небесные своим духовно окрыленным последователям. Как орел, что прокладывает путь своим орлятам, как ласточка, что летит впереди, указывая путь стаи и побеждая сильное сопротивление воздуха. Ирех, кто даст мне крылья, яко голубине, и полещу, и почию, умилительно восклицал пророк до пришествия Христова. Почему? Он сам объясняет. Сердце мое смятеси во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прииде на мя, и покры мя тьма. Подобное страшное чувство, боязнь смерти и ужас существования в пределах этой жизни не могли не угнетать, словно тяжкий ночной кошмар всех разумных и честных людей до пришествия Христова. «Кто даст мне крылья, да полечу из этой жизни. Должно быть, спрашивала множество благородных и чутких душ. Но куда тебе лететь, грешная душа человеческая? Помнишь ли ты еще, как сквозь сон, тот теплый и светлый край, из коего ты изгнана, все врата за тобою затворены, и поставлен херувим с пламенным мечом, дабы преградить тебе вход. Все грех сломал твои крылья, не птичий, но божественный, и крепко придавил тебя к земле. Нужен кто-то, кто сперва освободит тебя от бремени греховного, кто омоет тебя и восставит. И тогда тебе понадобится тот, кто посадит и возрастит тебе новые крылья, чтобы ты смогла полететь. И нужен тебе тот, кто проводит тебя в твою светлую отчизну, кто-то очень сильный, при виде коего и херувим с пламенным мечом уклонится с пути. И, наконец, нужен кто-то, кто умилостивит оскорбленного Творца, дабы он снова принял тебя в пределы бессмертной державы своей. Дохристианский мир не ведал, кто это может быть. Он явился как Господь и Спаситель твой, Иисус Христос, Сын Бога Живаго. Из любви к тебе он преклонил небеса к земле и сошел на землю, облегся во плоть, стал рабом ради тебя. Рабы. Претерпел зной и холод, перенес голод и жажду, предал лицо свое на заплевание и дал приковать свое тело гвоздями ко кресту, лег во гроб, как мертвый, спустился в ад, чтобы разорить темницу, худшую, чем сия жизнь, темницу, ожидавшую тебя по исходе от тела. И все это, дабы омыть тебя от нечистоты греховной и восставить тебя. Потом он воскрес из гроба, дабы и тем посадить тебе крылья для полета в небо. И, наконец, вознесся на небеса, дабы проложить тебе путь и привлечь тебя в обитель ангельскую. Итак, теперь ты можешь не воздыхать в страхе, трепете и боязни, как царь Давид. Можешь не мечтать о крыльях голубиных, ибо явился орел, показавший и проложивший тебе путь. От тебя требуется лишь взращивать духовные крылья, кои даны тебе крещением во имя Его, и своею волею желать подняться туда, куда поднялся Он. Он сделал для твоего спасения 99% того, что надо было сделать. Неужели ты не постараешься сделать этот один оставшийся процент для твоего собственного спасения? И это после того, как открылся тебе свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. вознесение Господа от земли на небеса было для людей столь же великой неожиданностью, сколь великой неожиданностью для ангелов было его сошествие с небес на землю и Рождество во плоти. Впрочем, какое из событий его жизни не представляет собою единственной в своем роде новости и неожиданности для людей? Как, должно быть, ангелы при первом творении с удивлением взирали на то, как Бог отделяет свет от тьмы и воду от суши, как Он создает звезды на тверди небесной, как воздвигает от земли зелень травную и зверей, и как, наконец, создает человека и вдувает в лицо его дыхание жизни. Точно так же всякий из нас вынужден волей-неволей удивляться, рассматривая события жизни Спасителя, начиная с чудного благовещения Архангела Гавриила Пресвятой Деве в Назарете и заканчивая славным вознесением Господним на горе Елеонской. Все это в первый момент поражает, но когда человек разумный осознает план домостроительства нашего спасения, все заставляет его радостными воскликновениями прославлять силу, премудрость и человеколюбие Божие. Нельзя изгладить из жизни Христовой ни одного великого события, не изуродовав при этом всего. Как нельзя, отрезав живому человеку руку или ногу, при этом его не искалечить. Или как нельзя убрать луну с тверди небесной, или погасить какую-нибудь часть роя звездного, не испортив стройной красоты неба. Поэтому не вздумай сказать, вознесение Господне было не нужно. Если даже некоторые иудеи, несмотря на всю свою злобу, не могли не воскликнуть и не признать, что Господь все хорошо делает, ты ли, крещенный во имя Его, не будешь веровать, что все им сделано, и Он сделал хорошо, целесообразно, стройно, премудро? И вознесение Его таким образом так же хорошо, целесообразно, стройно, премудро, как и Его воплощение, как и крещение, как и преображение или воскресение. «Лучше для вас, чтобы я пошел», — сказал Господь своим ученикам. Видишь, как Он все устрояет и делает так, чтобы было лучше для людей. Цель всякого Его слова и всякого поступка — наше благо. Его вознесение является бесконечным благом для всех нас. Если бы сие было не так, Он не вознесся бы. Но остановимся прежде всего на самом событии вознесения, как его описывает евангелист Лука в двух своих трудах – в Евангелии и в Деяниях святых апостолов. «Сказал Господь своим ученикам, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Кем написано? Написано Духом Святым, по совету Святой Троицы, через пророков и тайновидцев, в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Книгам сим Господь придает такое важное значение, поскольку они предсказывают происшедшее с Ним. Там предсказание, здесь исполнение. Там тень и образ, здесь жизнь и действительность. Тогда отверз им ум к разумению Писаний. Отверсть ум есть чудо, равное чуду воскрешения из гроба, ибо ум человеческий находится под тяжелым покрывалом грехов, словно в могильной тьме. Читает и не разумеет, смотрит и не видит, слушает и не постигает. Кто более смотрел на буквы Писания и читал их, чем иерусалимские книжники? И все-таки кто видел в прочитанных буквах менее, чем они? Почему и им Господь не снял мрачное покрывало с ума, да разумеют они, как и апостолы? Потому что апостолы желали, чтобы он сделал сие, а книжники – нет. Ибо в то время как книжники и старейшины говорили о нем, человек тот грешник, и искали случая убить его, апостолы говорили: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Бог отверзает ум лишь желающим этого. Лишь жаждущим дает он воду жизни и открывается лишь тем, кто ищет его с тоскою». Так написано и так надлежало. Если бы то писали обычные люди, руководствуясь своим человеческим разумом, Сын Божий не ссылался бы на их писание и не спешил бы его исполнить. Но пророческие писания – суть писания Духа Божия, и Бог, будучи верен себе и своим обетованиям, послал Сына Своего Единородного, дабы и исполнить сии написанные обетования. Так надлежало, говорит тот, кто видит весь сотворенный мир от края до края, как человек видит пред собою лист исписанной бумаги. И если всевидящий глаголит, что так надлежало, не смешны ли слепцы, говорящие, что так не надлежало? Надлежало Господу нашему Иисусу Христу пострадать во времени, чтобы мы радовались в вечности. И надлежало Ему воскреснуть, чтобы и мы через Него воскресли в жизнь вечную.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе «Творение епископа Еленопольского Палладия Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов».
У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Палладий, епископ Иеринопольский. Лавцаик, или повествование о жизни святых и блаженных отцов. Предисловие. В этой книге описано добродетельное подвижничество и чудный образ жизни блаженных и святых отцов-монахов и отшельников пустынных для возбуждения ревности к подражанию в мужах, желающих вести жизнь небесную. Также описаны воспоминания о женах-старицах и богоугодных матерях с мужественной ревностью, подъявших труды добродетельного подвижничества, в пример любви к Богу для жен, хотящих украситься венцом воздержания и чистоты. Описаны по желанию одного достопочтеннейшего мужа и по уму многосведущего, и по нраву тихого, и по сердцу благочестивого, и к нуждающимся в необходимом щедрого, и за честность нравов, возведенного на самый верх достоинств, предпочтительно пред многими отличными мужами и, несомненно, хранимого силою Духа Божия. Он поручил нам, а лучше, если сказать правду, медлительный на созерцание лучшего ум наш возбудил к соревнованию и подражанию подвижническим добродетелям преподобных и бессмертных духовных наших отцов, поживших в угождении Богу и в великом изнурении тела. Поручил, чтобы мы, описав жизнь непобедимых подвижников, послали это писание к нему с изображением строгих добродетелей каждого из сих великих мужей. Любитель этого богоугодного и духовного желания есть отличнейший муж Лавс, по воле Божией поставленный хранителем Бога просвещенного и благочестивого царства. Я, и не образованный языком, и слегка только вкусивший духовного знания, и недостойный описывать духовную жизнь святых отцов, убоявшись важности поручения, превышающего мои силы, не хотел бы принять его, так как оно требует и внешней мудрости, и духовного видения. Но, уважив, во-первых, добродетельную ревность, побудившую нас к всему труду, приняв также во внимание и пользу читателей, и боясь подвергнуться опасности даже за благовидное непослушание, я приписал наперед это важное поручение промыслу Божию и, употребив со своей стороны великое отчаяние, окрыляемый предстательством святых отцов, вступил в подвиги сего поприща. Однако же писал как бы в сокращении только самые высокие дела и знамения доблестных подвижников и великих мужей, и не только знаменитых мужей, проводивших отличную жизнь, но и блаженных и честных жен, подвязавшихся в высоком житии. Священнолепные лица некоторых из них удостоился я видеть сам лично, а небесную жизнь других, уже совершившихся на поприще благочестия, узнал от богоносных подвижников Христовых. Для благочестивой цели с великим усердием обошел я пешком многие города и весьма многие села, также пещеры и все пустынные кущи иноков. И после того, как иное сам я увидел и описал, а другое услышал от святых отцов, изобразив в этой книге подвиги великих мужей и упованием на Христа, победивших природу жен, посылаю сие описание к любящему Слово Божие слуху Твоему, украшение наилучших и боголюбезных мужей и слава вернейшего и боголюбезного царства, искренний и христолюбивый раб Божий Лавс. Со свойственной мне краткостью начертал я знаменитое имя каждого из подвижников Христовых, мужей и жен, потом из многих и весьма великих подвигов каждого рассказал только о немногих и весьма кратко, а у большей части из них означил и происхождение, и город отечественный, и место жительства. Упомянул я и о тех мужах и женах, которые, достигши до самой высокой добродетели, по высокомерию и тщеславию низверглись в самую глубокую бездну, на дно адово, и, приобретенные долговременными и многими трудами, достолюбезные и великих усилий стоившие совершенство подвижнически, от гордости и надменья потеряли в одно мгновение, но благодатью Спасителя нашего и попечительностью святых отцов и состраданием духовной любви исхищены из сетей дьявола и по молитвам святых возвратились к прежней добродетельной жизни». Письмо, писанное епископом Палладием правителю Лавсу. «Хвалю твое желание. Ты достоин, чтобы начать письмо к тебе похвалою, потому что, когда все заняты суетными вещами, от которых не получат они пользы, ты собираешь книги и хочешь учиться. В учении не нуждается один только Бог всяческих, ибо Он самобытен, и другого не было прежде Его». А все прочее имеет нужду в учении, потому что сотворено и создано. Первые чины ангельские имеют своим наставником Всевышнюю Троицу. Вторые получаются от первых, а третьи от вторых и так далее по порядку до последних. Совершеннейшие в знании добродетели учат несовершенных в познании. Итак, думающие о себе, что не имеют нужды в наставниках, недугуют невежеством, которое есть мать гордости, поэтому они не покоряются тем, кои с любовью учат их. Таким людям пришествуют на пути к погибели за этот же недуг изринутые из небесного жительства демоны, так как и они отвергли небесных наставников. Но предмет учения должны составлять не слова и склады. Такое учение бывает иногда и у самых худых людей, а добрые качества нрава, беспечалие, безбоязненность, негневливость и дерзновение во всем, которое и слова делает пламенем огненным. Если бы не так было, великий учитель не сказал бы своим ученикам: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем». Так Он учил апостолов не красноглаголанием, а благим нравом и никого не огорчал, кроме ненавидевших учения и учителей. Итак, душа, которая подвязается о Христе, должна или сама верно изучить то, чего она не знает, или других ясно учить тому, что узнала. Если она не делает ни того, ни другого, то болит неразумием. начало от падения, пресыщение наставлением и отвращение от учения, которого всегда алчит душа боголюбивого. Прощай и будь здоров. А что всего больше, да дарует тебе Бог познание Христова.
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Не бойся лишений телесных, бойся лишений душевных. Не бойся, не малодушествуй. Не раздражайся, когда тебя лишают денег, пищи, питья, сладостей, одежды, жилища, даже самого тела. Бойся, когда враг лишает душу твою веры, упования, любви к Богу и ближнему, когда он всевает в твое сердце ненависть, вражду, пристрастие к земным вещам, гордость и прочие грехи. Не убойся от убивающих тело, души же не могущих убить и людей. «Ты же той жди еси», говорится о неизменяемости Божией. О, если бы и ты, человек, был всегда тот же сегодня, завтра и послезавтра, и так далее, и не изменялся бы в тысячи видов, как калейдоскоп. О, если бы и ты всегда был одинаково мирен, добр, прост, любезен, терпелив, трудолюбив, доброжелателен, щедр. А можешь быть таким, если сердечной верой и любовью соединяешься с неизменяемым. «Аз есмь Господь Бог ваш, и не изменяюся. Я непреклонными к худшему сохраняю слуг моих, ибо я источник благости, благотворящий достойно мне служащим». Мир есть целость, здравие души. Потеря мира — потеря здравия душевного.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.